Я слышу, что один профессор, еще главный профессор, вообще это, вообще кошмар, говорит, что детей нельзя крестить. Слышали такого? Кошмар какой-то. Вот да, этого договариваются богословы. Чувствуется, уже заучились совсем. Уже окончательно дошли до великой премудрости, наверное, не иначе. Вот так. Я его спрашивал, ну а в чем, что значит, это правда, что ли, так говоришь или нет? Он говорит, то ли правда, то ли нет. Вот так, знаете ли, уклончивый такой ответ дает. Ну, наконец, я все-таки добился у него ответа. И ответ, значит, он дал такой, что, конечно, конечно, семя новой природы, той новой человечности, которая дана во Христе воскресшем, дается всем. Всем дается при крещении, независимо от ее возраста. Но польза от этого может быть очень различной. Польза может быть очень, очень различной. Это подобно той притче, о которой сказал Христос. Вышел сеятель сеять и помните, на какую почву? И каменистая, и дорога, и терния, и добрая. В зависимости от этого и плод бывает. Или увядает вообще семя, или склевывает, или тернии заглушают. Да. Но бывает, попадает на добрую землю, и тогда уже приносит плод 30, 60 и 100 крат. Да, вот видите, эта притча дает некоторый, так сказать, ну, намек, что ли, на то, как нужно осторожно относиться к тому, чтобы это драгоценное семя новой человечности Христа попадало на добрую почву, а не куда попало. Потому Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Потому, с другой стороны, мы видим, что поголовное крещение – а в храме молодежи очень мало. Думают, что это семя будет само по себе действовать. А помните, мы приводили слова Феофана Затворника, что оно само по себе нет, не действует. Ничего механически, как он выражался, не бывает. А все зависит от свободных усилий человека. Поэтому там, где нет этой веры, нет подготовленной почвы для восприятия семени, там оно может, оказывается, погибнуть, не дать плода. Кто виноват в этом будет? Те, кто выбросили это, не глядя куда. Вот так. Поэтому можно. И в древности мы знаем примеры таких крещений, хотя это было очень нечасто, это было редкое явление. Но было, тем не менее. Когда только это было возможно? Когда действительно, мы видим, были все условия для того, чтобы воспитать этого человека в такой вере, когда он сам, в конце концов, убеждался в необходимости этого таинства. То есть он уже принимал это как факт такой, с которым он вполне согласен, которого он бы хотел, да, и которое действительно стало бы основной устремленностью его жизни. Еще раз повторяю, нельзя рассматривать таинство как какую-то магию, как какие-то священнодействия, которые совершаются и действуют сами по себе, без участия человека. Нет этого. Все, что совершается без участия человека, то, оказывается, может легко погибнуть. Легко исчезнуть. И более того, даже может подчас и повредить человеку. По крайней мере, притча Христа о том, что когда злой дух выйдет из человека, то уходит по безводным местам и, возвращаясь, находит убранным и выметенным, чистым, когда находит это, то помните, что происходит. Что такое находит это выметенным, убранным, чистым. Что это значит? Что действительно Благодать Божия, кажется, действует. Действует. Кажется, очищает на какой-то миг человека. Так? Но если там нет вот этих свободных решимостей человека, о которых пишет святитель Феофан Затворник, если нет, тогда происходит беда. Беда происходит. И эта беда может ощущаться в человеке, когда крещенный оказывается хуже некрещенного. Но речь эта относится не только к крещению, а к любому таинству, к любому из совершаемых церковных таинств. Человек должен это принять. При каком условии? Повторяю вам. Таинство тогда полноценно, благодать таинства действует на человека, действует во спасении ему, действует только тогда, когда человек принимает твердое решение жить по Евангелию. То есть отвергается этого языческого образа жизни. Или как в крещении, перед крещением говорится, отрицается сатаны, обещается Богу. Тогда только, тогда, слышите, только тогда это благодатное семя нового человека может произрастать в нем и приносить плоды. В противном случае мы погрешаем. Как апостол Павел пишет хорошо о Евхаристии. Вот так. Так что, видите, так что вот этот профессор, он, видите, как отвечает, что он не вообще против крещения детей, а говорит, смотрите сами, что лучше для вашего ребенка. Хотите вы, чтобы он принял сам? Воспитайте его к этому. Воспитайте. Водите в храм. Учите молиться. Учите молиться. Учите христианской жизни. Учите христианским добродетелям. И чтобы он, наконец, сам, осознав, что такое христианство, осознав необходимость крещения, принял его. Здесь будет действительный 30, 60 и 100 крат плод. В противном случае мы видим сплошь и рядом. Ребенка водит, каждую службу причащают, носится с ним, все. Он до переходного возраста, где он? И след простыл. Подумайте, какой процент из тех, которые крещены и которых причащают, затем ходят в храм. Много видите подростков? Это видим? Видим. И упорно остаемся на своем. Да, на своем. Вот это надо помнить. Потом еще один момент, который связан с крещением. Я хочу обратить на это ваше внимание. Все те, кто в сознательном возрасте принимали крещение и принимали именно с верой и убеждением, я вам скажу, что мне кажется, что все, они переживали такое действие благодати, о котором они просто не знали, даже не находили слов, что это высказать. Какой мир, какую радость, какое переживание Бога присутствовало в них. Я говорю, это зависит вот от чего? От того, как принимает человек это крещение. В младенчестве, как писал Симеон Новый Богослов, помните? Помните, что они? Они даже не помнят, что с ними делали. Даже не помнят. Какая беда. Поэтому они ничего не помнят. Не помнят это потрясающей силы действия Божия. Этого опыта, благодатного опыта христианской жизни. Он у них бесследно пропадает. Вот это еще один момент. Вот так. Так что этот профессор не отрицает крещение детей, как вы видите. Вот, я убедился в этом. Он не отрицает этого, но предупреждает. Смотрите на пользу ребенка, а не на совершение обычая. На пользу его. Вот так. Ну, хорошо. Ну, вот эти вещи удалось, так сказать, выяснить. Ну, вот в отношении, я хочу сказать теперь, другого таинства. У нас с вами апологетика, вы не забыли, наверное, не догматика, апологетика. И вот оказывается, по отношению ко всем таинствам, атеистическая мысль, антирелигиозная, я бы сказал, мысль, ко всем предъявляет претензии и говорит, что Все эти таинства, как вы помните, все они откуда-то взяты из каких-то языческих культов. И поэтому ничего тут нет, никакого божественного откровения, никакого действия Бога. Все это списано и переписано, и больше ничего. Ну вот в отношении крещения мы говорили. Теперь в отношении несколько слов другого важного таинства, которое сейчас и уже давно сопрягается прямо с таинством крещения. Хотя в начале в церкви это было два разных таинства. То есть они не обязательно они вместе совершались. Иногда это бывало раздельно. Но сейчас оно совершается практически вместе, тут же после таинства крещения. Это миропомазание. Дело вот в чем. На что ссылается отрицательная критика? Что это помазание миром или маслом? Да. Этот обычай мы находим у очень многих народов, во многих религиозных культах. Это был знак того, что данный человек или он поставляется на какое-то высокое государственное служение. Обычно это было сопряжено с помазанием царей. Кстати, это, кстати, у нас в России даже, вы знаете, совершалось помазание царей. Да. Или на пророческое служение, на священное, жреческое служение. Что это было? Да. Это бесспорно было. Вопрос-то в другом. Что это христианское таинство? Оттуда ли взято? Или оно имеет самостоятельное значение? Вот здесь существуют просто неопровержимые доказательства, что христианство, это христианское таинство, никоим образом не связано с языческими предшествовавшими действиями подобного рода. Прежде всего, о чем идет речь? О том, что вначале даже не было миропомазания в церкви. А помните, что было? Просто возложение рук. Помните? Даже просто возложение рук. И никакого миропомазания не было. Миропомазание или помазание, оно произошло уже позднее. Позднее. И сам внешний обряд, эта внешняя сторона, возможно, она оказалась той же, что и в предшествовавших культах, но какое это имеет значение? Когда уже таинство было, а заменена только форма. Как, кстати, и с таинством крещения. Вы же, наверное, читали когда-нибудь, ну, давно, конечно, я понимаю, Новый Завет, наверное, читали, да, «Деяния апостолов». Там, ну, по крайней мере, мне кажется так, что там сначала крестили во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа крестили. Ну, я читал, по крайней мере, помню, если не ошибаюсь. Но потом стали крестить во имя Святой Троицы. Что это? Кстати, вот вам. Действительно, суббота для человека, а не человек для субботы. Церковь может. Видите даже, какие, кажется, существенные формы подчас менять. И тогда совершалось крещение, когда во имя Иисуса Христа. И дальше таинство совершается. Дело-то не в словах самих по себе, и те, и другие прекрасны и божественны, а в том даре благодати, который подается человеку при наличии искренней и истинной веры. Вот, оказывается. Поэтому само помазание миром и само введение даже этого мира и освящение мира – это уже позднейшее явление, как вы, наверное, знаете из истории таинств. Но суть его в чем заключается? По христианскому учению миропомазание вовсе не означает поставление человека на какое-то служение. Я говорю, таинство миропомазания. Любого, каждого христианина миропомазуют. И это, как сказано в самих словах таинства, есть печать дара Духа Святого. Что значит печать? Печать не в смысле запечатывает человека, а печать как знак с внешней стороны и как дар Духа Святого, которого, помните, самаритяне не имели, да, с другой стороны. Вот, оказывается, глубокая вера, вот что. И эта вера была не просто так взяли и придумали. А вы помните, что происходило с теми, кто получали через возложение рук получали дар благодати, дар Духа Святого. Какие чудодейственные изменения происходили с ними. Дарование Духа Святого, различных даров. Дух один, а дары различные. Вы помните. Ну вот тут, находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Видите, интересно как? Крещены, кстати, во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Вот так. Все другие – это таинство. Все другие помазания, хотя бы нас сейчас бы тут же исправили, сказали, профессор не знает, как произнести. Помазание, правда же? В церковь как надо приходить? На все нужно. Успеть помазанию. А после помазания? Ну, что ж там будет? Уже все в порядке. Это самое главное – помазание. Да. Так вот, таинство миропомазания отличается от всех других помазаний. Даже в таинстве соборования тоже происходит, но там мажут маслом, и там совсем другой смысл. Таинство только происходит над каждым христианином. Нет таинства миропомазания, когда помазали, там, допустим, царей. Царей. Что это такое? Люди, кстати, придают этому помазанник как что-то невероятное. Не понимают простой вещи, что то таинство миропомазания, которое совершается над каждым христианином, просто не только принципиально выше, а просто совсем другого порядка. Это божественного порядка. Здесь же помазание даже на царство. Это есть не что иное, как знак молитвы, церкви, о помощи Божией в таком ответственнейшем государственном служении, на которое ставится данный вот человек. Это просто молитва, но не таинство. Поэтому приходится только, ну, улыбаться, когда говорят «помазанник, помазанник». Да мы все помазанники по существу. И каковы мы? И каковы мы? Тем более нечего спрашивать там. Мы в преимущественной степени помазанники все. Все христиане, слышите? Никакое царское помазание не сопоставимо с этим. Потому что дар Духа Святого обещает церковь тому, кто принимает таинство миропомазания. Как принимает? Хотите, я вам зачитаю хотя бы, ну, одного, святого Николая Кавасила. Вот что он пишет. «А что сообщает мир каждому из христиан и к чему удобно всякое время? Это есть дар благочестия и молитвы, и любви, и целомудрия, и иного, что благопотребно для приемлющих». А дальше послушайте. «Если же сие чуждо многим из христиан...» Слышишь, что чуждо он передал? Благочестие, молитва, любовь, целомудрие. «Если же сие чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святый, сие от того...» Ну-ка угадайте, от чего? Ни за что не угадаете. Поэтому я зачитаю Кавасила. «Сие от того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души». Ох, эти святые! Все вопреки церковной традиции учат. Надо ж обвиняет в чем, что получили таинство миропомазания в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно. Ой, прям не знаю, что о них думать. К сожалению, эти слова, я вам просто одного привожу, да, эти слова отцов не принимаются. Не принимаются, а какой разумностью и любовью проникнуты эти слова по отношению к людям. Что проку, когда бессознательно принимаем мы? Бессознательно может делать человеком все, что угодно. Вот так, видите, опять христианство о чем говорит? Кто веру имеет, и тогда уже принимает таинство, тогда оно будет во спасение. Вот оказывается, в отличие от всех тех языческих и ветхозаветных обрядов помазания, которые мы находим в истории народов и в истории религий. Этим принципиально отличается таинство миропомазания. Вот так. Ну, хорошо. Ну, поговорим теперь о таинстве Евхаристии. Опять-таки, обряды священного принятия хлеба и вина мы находим у разных народов и в разных религиях. Поскольку хлеб и вино всегда считали символами чего? Символами жизни и радости. Хлеб – это символ жизни, символ питания. Не случайная молитва «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Ведь речь идет не просто же о хлебе, правда же? Да. Вот. Но второе, хлеб является символом жизни. И вино – символом радости. Потому что речь идет не просто о каком-то питании человека, но еще и о том, что составляет центр жизни человеческой, именно радость человека. Ибо что проку от питания, если оно не приносит радости? Какого смысла жизни? Так вот, хлеб и вино всегда являлись поэтому символами этого. Опять-таки, отрицательная критика утверждала, что христиане заимствовали таинство Евхаристии из этих языческих обрядов. Причем иногда доходили до таких утверждений, что просто, ну, диву даешься. Например, утверждали, что даже заимствовали чуть ли не у североамериканских индейцев. Потому что когда будто бы пришли колонизаторы европейские, там португальцы, испанцы, англичане и потом так, то нашли будто бы там обряд вкушения священного хлеба, санку. Дело вот в чем. Насчет этого, кстати, очень интересно есть работы. Вот у Гарнака, например, Гарнак, немецкий знаменитый историк конца XIX, начала XX века, у него есть «Миссия и распространение христианства в первые три века». Вот. Что можно сказать об этом? Что нет сомнений, просто никаких нет сомнений в том, что именно португальцы те же, испанцы, эти колонизаторы европейские, они принесли с собою и вот то, что мы называем Евхаристией. И что могли действительно эти индейцы, может быть, и видеть. Но дело-то в другом. Что таинство Евхаристии существует с первого века, от самого Христа. Так? И никакого общения, там, история между Европой и Америкой даже. Вот в эти, если хотите, 15 веков, ну, практически, ну, неизвестно. Говорят, что некоторые на плотах там добирались, и, может быть, там именно переселились. Но говорить о том, чтобы оттуда пришло это вкушение священного хлеба и вина, и христиане из этого установили таинство, это просто, ну, смешно. Не только смешно, просто даже, ну, стыдно слушать, когда утверждают такие вещи. Ну, другое дело, когда говорят будто бы, что культ Митры был сопряжен с этим. Я уже говорил вам об этих культах, в частности, Митры, что о них известно, практически, это только от писателей 2-го, 3-го, 4-го столетия по Рождестве Христова. И вот эти вот детали и подробности, вкушение, там, допустим, хлеба и вина, опять-таки, есть все основания говорить о том, что они заимствовали это у христиан, но никак не христиане, поскольку ничего не известно, что было до этого времени, как существовал этот культ и было ли вообще что там. И при этом надо же помнить, что Евхаристия установлена в какой среде-то? В иудейской. Ревностными иудеями Иисус Христос исполнял все иудейские обычаи. Апостолы то же самое. Это была тайная вечера, посвященная чему? Празднованию Пасхи еврейской, а вовсе не каких-то там языческих церемоний, к которым с ненавистью и неприязнью просто относилась иудейская мысль. Так что все вот эти идеи, заимствования, они носят какой-то странный и какой-то безумный характер. И абсолютно ненаучный, главное. Вот что, так сказать, ну, может, печально, может быть, наоборот, даже хорошо. Как говорят, чем хуже, тем лучше. В данном случае так оно и есть. Эти тавроболии, да, в культе Митры и другие вещи. В чем принципиальная особенность таинства Евхаристии? В том, что его установление, этого таинства, полностью обусловлено личностью Христа. Раз. Жертвою Христа. Два. Вот чем обусловлено. Об этом настолько однозначно написано во всех текстах Нового Завета, что утверждать что-либо противное было бы просто странно и глупо. При этом что говорится-то? Евхаристия беспрецедентна и во всех других отношениях. Да. Мы здесь говорим о том, что человек причащается тело и крови Христовой. Дается хлеб и учение тела и крови Христовой. Причастник становится единокровным, единотелесным Христу. Вы подумайте только. Вот. То есть христианство говорит о том, что это не просто вкушение хлеба и вина, которое делает человека тем-то и другим, а еще говорит о великом таинстве. Изначало метаволи, приложение. Что это такое? Об этом просто стоит тоже поговорить несколько слов, чтобы не было никаких недоразумений. Да. Мы именно читаем, находим это в литургиях Василия Великого, Иоанна Златоуста. Речь идет «приложив духом твоим святым». Метаволи. Почему я об этом говорю? Что где-то в IX веке один из католических богословов... Кстати, хочу вам сказать, что фактическое разделение уже, или отделение Западной церкви от Восточной произошло уже в IX веке. Фактическое. XI век – это уже, так сказать, ну, уже, что называется, было подписано и печать поставлена. Вот. Это фактическое. Уже она жила своей жизнью. Уже свое богословие. Уже свой дух весь был там. И вот там в IX веке находим, историки находят, оказывается, мысль о том, что некий теолог Пасхазий Радберт утверждал, что после освящения Евхаристии хлеб и вино исчезают, и появляется плоть и кровь Христа. Хотя мы их и видим по-прежнему в прежнем виде. Вот это вот учение, с которым было на Западе много дискуссий, много споров было, которые по-разному понимали. Одни говорят, что это исчезает, другие говорят, превращается и так далее. В общем, много было дискуссий. В конечном счете оно было зафиксировано в католическом богословии, католической церковью и осталось под именем трансубстанциацио, что в переводе на русский язык означает «пресуществление». Что подразумевается под этим «пресуществлением»? Я лучше вам зачитаю из Фомы Аквинского, например. «Нет никакого иного способа, через который тело Христово могло появиться в таинстве, кроме превращения хлеба в тело». Вот идея. Превращение хлеба в тело. Итак, Если что-то произошло через превращение, это уже не то, чем оно было до этого. Действительность тела Христова в таинстве требует, чтобы вещества хлеба уже не было после освящения. Вот основная идея. Поняли? Вот что происходит. Вещества хлеба уже не было после освящения. Превращение хлеба в тело. Триденский собор – это XVI век, это антипротестантский, так сказать, собор. Прямо писал, что через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком изменяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина – в сущность его крови. Вот основная, так сказать, концепция понимания того, что происходит в Евхаристии в католическом богословии, в католической церкви. На православном Востоке этой идеи не было 15 столетий. Официальное, ну не официальное, а все-таки уже признание его, этого учения как такового, совершается лишь в XVII веке. Кстати, XVII век в греческой церкви является одним из самых прозападных. Мы находим там очень много вещей, потому что после падения Константинополя уже греки могли получать образование только в католических школах и больше нигде. Вот. Поэтому XVII век находится под очень большим влиянием уже католического богословия. Это учение о присуществлении появляется и в исповедании православного исповедания Кафолической апостольской церкви Восточной, который, как вы помните, был написан Петром Могилой в 1662 году. Затем оно появляется в послании патриарха Восточной Кафолической церкви о православной вере через 100 лет. Ну, меньше, чем через 100 лет, в 1723 году. Но самое замечательное, что в этих документах присуществление объясняется в смысле таинственного приложения, то есть или слово как взаимозаменимое. Вот. Собор 1691 года, Константинопольский, объявляет уже, что присуществление обязаны все принять, иначе это будет анафема. Но для того, чтобы поняли, о чем идет речь, я вам зачитаю из православного исповедания, ну, Петра Могилы. И вы поймете, о чем идет речь. «По элику человеческая природа отвращается от ядения невареного мяса, а между тем надобно было, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, то, чтобы гнушающийся такой яствою человек не отвергнул сего соединения». Вы слышите? «Бог по снисхождению своему собственную плоть и кровь свою дает верующему в пищу и питье под прикрытием хлеба и вина». Более грубого вы, наверное, нигде не найдете. А оказывается, причащение – это ядение невареного мяса Христа. До чего только можно договориться. Архиепископ Василий Кривошеин пишет, что термина «присуществление трансубстанциацию» нет даже еще в русских катехизисах митрополита Платона и, что любопытно для всех будет, и Филарета первой редакции. Это 1823-24 годы. Этот термин присуществления в катехизис митрополита Филарета был добавлен лишь в третьей редакции 1839 года. Это он пишет под давлением оберпрокурора Синода. И, цитирую его, «и можно только жалеть о внесении в катехизис этого чуждого православному преданию схоластического термина». Но затем этот термин, поскольку тихий использовался, ну, понимаете, каким авторитетом, этот термин пресвящения вошел и в наши богословские догматические системы. Тот же Макарий Булгаков, о котором Хомяков очень выразился нехорошо. Хомяков очень нехорошо выразился, что Макарий провонял схоластикой. Ну, подумайте, как неприлично, правда же? Да еще провонял. Ну, мог бы все-таки получше бы как-нибудь сказать. Очень нехорошо, да. Протерий Малиновский и другие. Поэтому термин «пресуществление» в XIX только веке входит в русское богословие широко. Но о чем хочу сказать? Что этот термин всюду понимается как приложение. То есть всюду говорится «пресуществление приложения». Даже в катехизисе митрополита Филарета «хлеб и вино прилагаются или пресуществляются». Вот что мы читаем в пространном христианском катехизе. Вы слышите? «Прилагаются или пресуществляются». То есть речь идет о чем? Термин входит. Термин. Этим термином уже пользуются и богословы. И, если хотите, и целый ряд наших святых уже употребляют это как обычный термин. Термин. Однако в отношении концепции, что вы подразумевали, что едение невареного мяса, это вы слышите, какой авторитет? Православное исповедание веры. Об этом это уже вопрос совсем другого рода. Совсем другое. Ведь откуда это? Фома Аквинский писал о том, что в Евхаристии происходит заклание Христа. Вы слышите? Священнослужитель по Фоме Аквинскому убивает, заколает Христа. Вы подумайте только. По латыни это «иммолацио Кристи». То есть он говорит о повторении Голгофской фактически жертвы. Хотя абсолютно единогласное учение церковное – Голгофская жертва неповторима. Неповторима. Об этом даже не может быть речи. Посмотрите, даже в учительных известиях, что у нас написано, в служебнике каждого священника, что если вдруг священник после приложения святых даров увидит там натуральные мясо, допустим, и кровь, или увидит заколаемого младенца Христа, он не имеет права причащаться до тех пор, пока все не восстановится в нормальном виде. Не имеет права причащаться. Он не должен причащаться. Вот в чем дело-то. «Ибо не суть сия тело и кровь Христову, но то, чье чудо от Бога, не верство или ради вины явлено». То есть, когда даже вот были случаи в истории, когда некоторые видели заколаемого младенца, то видите, что говорится? «Им не суть это, но ради неверства, ради убедить человека, неверующего, убедить, что здесь действительно таинство, что сам Христос видит Христа-младенца». Кстати, вы же понимаете, что мы веруем не в младенца Христа заколаемого. Тогда было бы достаточно при Ироде, и больше ничего и не надо. Мы верим не в младенца Христа, а в мужа совершенного, который сознательно принес себя в жертву и пошел на эти страдания, а не в пассивные страдания младенца Христа. Не знает такого учения Церковь. Но образ такой являлся некоторым. Есть несколько случаев в истории. Почему? Ради неверства и иные ради причины. Вот так. В отношении этой самой концепции католического пресуществления. Пресуществление по существу не может совершаться. Я вам скажу, почему. Но уже Василий Великий об этом писал. «Не нужно тратить времени на умствование, исследуя само подлежащее, не доискиваться какого-то естества, которое лишено качеств, и само в себе взятое бескачественно, но твердо помнить, что все свойства, усматриваемые в земле, будучи восполнением сущности, входят в понятие бытия. Покусившись отвлечь разумом от земли каждый из находящихся в ней качеств, придешь ни к чему, к ничто. Ибо если отнимешь черноту, холодность, тяжесть, густоту, качество земли, действующие на вкус или другие, какие в ней усматриваются свойства, то подлежащим окажется ничто. Как мы узнаем, что? Через вот эти вещи, которые очевидны. Вот. Я вам сейчас хочу сказать вот о чем. Что сущность всей материи одна. Всей материи. Камень, хлеб, мясо, вино, плод. Одна материя. Сущность материи одна и та же. Всюду. У хлеба и тела одна и та же. Вина и крови одна и та же. Сущность. Это уже изменения внешние. А сущность материальная одна и та же. Все из тех же менделеевских элементов. А если вам не нравятся элементы, возьмите глубже. Одни и те же кварки, одни и те же струны, одни и те же энергии. Материя по своей сущности едина. Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Григорий Богослов пишет, что есть тело, как не хлеб, и что есть кровь, как не вино. Представляете? То есть сущность одна и та же. Сущность поэтому в таинство совсем другое. Совсем не это внешнее изменение одной формы материи в другую форму материи. Слышите? Сущность одна остается. Как не меняете? Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы говорить, что здесь вдруг сущность хлеба изменилась в сущность тела. Происходит нечто совсем другое. Другое. А само изменение сущности – это бессмыслица. Более того, во время причастия каждый человек становится единотелесным, единокровным Христу. Единотелесным. Одно тело. Но разве наше тело меняется? Наша кровь меняется? Что, группа другая становится или что? О другом идет речь. О чем? Я сейчас скажу, а сначала скажу вам о другом. Что целый ряд выдающихся богословов и иерархов решительно отметают концепцию присуществления. Слышите, мы спорим не об именах, но вошло слово «присуществление», но концепция – это совсем другое. Если хотите, я вам назову хотя бы эти имена, чтобы вы пример знали. Патриарх Сергий Строгородский, святитель Василий Кривошеин, которого только что я приводил, святитель Иларион Троицкий, да. Митрополит еще нынче Иоанн Зизиулос и митрополит Каллист, архиепископ Филарет Черниговский, догматическое богословие, которое, я надеюсь, вы все держали в руках. Кстати, интересно его замечание, Филарета Черниговского, о католической и протестантской доктринах. Послушайте. Споры папистов с протестантами, из которых первые думали решить вопрос своим варварским словом «транссубстанциация», присуществление, а последние, то есть протестанты, подобным же словом «импонацию», на опыте показали, что после стольких трудов и споров в разрешении вопроса ничего не сказано. Одного достигли спорами – вражды. Столько противной Духу Христовой вечери. Это его православное догматическое богословие. Я говорю, вы уж, наверное, это знаете. Посмотрите, что пишет архиепископ Феофан Быстров. Епископ православный наш, епископ на Западе служил, Алексей ван дер Менсбрюгге. Вот. архимандрит Киприан Керн, протоиерей Сергий Булгаков, протоиерей Василий Зиньковский, протоиерей Георгий Флоровский, протоиерей Иоанн Мейндорф, протоиерей Ливерий Воронов, протоиерей Николай Афанасьев. Вот. Нынешний декан теологического факультета Афинского университета Вулгарис, Парижского богословского института, профессор архимандрит Иов, профессор богословского Бухарестского университета Йоница, Виталий Боровой, наш протоиерей, протоиерей Фома Хопка, которого православие, я думаю, вы книгу все видели, вот. Профессор Успенский, Павел Евдокимов, профессор Янарис, все они решительно говорят, что концепция присуществления совершенно не соответствует святоотеческому учению. При этом все они утверждали и верили, что после приложения святых даров мы становимся причастниками истинного тела и истинной крови Христовой. Но никогда при этом не говорили об исчезновении сущности хлеба и вина, о каком-либо пресуществлении. О чем я скажу? Что ж тогда такое? Все утверждают, что мы причащаемся истинного тела, истинной крови. И в то же время говорят, ничего подобного, хлеб остается хлебом. Не правда ли? Что за странность? Я об этом еще скажу. А сейчас только хочу вам еще сказать, что в 2006 году в Братиславе была встреча смешанной православно-лютеранской комиссии. И вот там представители 10 православных церквей, 10, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Румынская, Латская, Албанская, Чехословацкая, Финляндская. 10. Вот что написали. Обращаясь к этой тайне, лютеране и православные использовали свои богословские традиции и выработали различные взгляды на происходящее. Православные исповедуют действительное приложение метаволи хлеба и вина в тело и кровь Христа, установительными словами и действиями Святого Духа. Это не означает присуществление сущности хлеба и вина в сущность обожного человечества Христова, но единство с ним. Хлеб – общение, приводит Иоанн Дамаскина. Хлеб – общение, общение, то есть евхаристический. Не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Ну и дальше. Как же понимают святые отцы тогда? Что же происходит такое, если это не пресуществление? Как же понять, если хлеб по своей физической сущности и вино остается тем же? Тогда почему же это тело и кровь? Как святые отцы учат об этом? Потому что все святые отцы, все, слышите? Все утверждают, мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христовой. Некоторые из них объяснили, что это значит. Другие просто говорили так и все. Потому что это так и есть. Как же понимать? Я вам приведу несколько высказываний отцов, чтобы поняли, в чем суть дела. Макарий Египетский. Послушайте, обратите внимание. Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно. Как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря, как может он плоть свою дать нам есть? Пишите, что Макарий Египетский пишет. Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба, и освящает Словом и силой духовной, и становится телом и кровью Христовой. И все, говорит апостол, одним духом напоены. Как и Господь сказал мыслящим сие телесно, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Макарий Египетский осуждает тех, кто мыслит о Евхаристии телесно и вещественно. А как же тогда? Иоанн Златоуст в послании к Кесарию. Кстати, интересно, что это послание к Кесарию. когда была изгнана на Западе Варенье святых отцов, то западные, в частности католические издатели, отнесли его в раздел пурии, то есть или подложных, или сомнительных. И вы сейчас поймете, почему. Но хочу сразу вам сказать, что это отнесение было абсолютно неправильным. Почему? А вот почему. Ни один из восточных отцов, которые цитировали это послание Иоанна Златоуста, а его цитировали Леонтий Иерусалимский, Анастасий Пресвитер, ученик преподобного Максима Исповедника, Иоанн Дамаскин, Никифор Патриарх Константинопольский, так, ни один из святых никогда не подвергал сомнению ни его подлинность, ни его вероучительную истинность. Вы слышите? Поэтому выглядит более чем странным, когда эти западные издатели отнесли это послание к кесарю Иоанна Златоуста в раздел неподлинных или сомнительных. А теперь вы поймете, почему. Послушайте, что здесь мы читаем. «Как хлеб, прежде нежели осветится, мы называем хлебом, когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, слышите, но достойно называется телом Господним. Хотя естество хлеба, физис, в нем остается». Слышите? Естество, то есть эти материальные, эта вещь, остается. «И не двумя телами, но одним телом Сына мы называем Его. Так и здесь, по внедрении божественного естества в тело, то и другое в составе одного Сына. Одно лицо при нераздельности в то же время неслитно познаваемо. Не в одном только естестве, но в двух совершенных». Но это уже касается. «Хотя естество хлеба, физис, в нем остается». Иоанн Дамаскин, знаете, что пишет? Который подводил итог. Ну, не буду длинный читать, а то времени много. «Христос, – говорит он, – сочетал с ними, с хлебом и вином, свое божество и сделал их своими телом и кровью для того, чтобы через то, что обычно и согласно с естеством, мы оказались среди того, что выше естества». И дальше он пишет, как «Исаия увидел уголь». Но уголь? Уголь. Ну, уголь. Не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб общения евхаристический, так и хлеб общения – не простой хлеб, но соединенный с божеством. Вы слышите, в чем суть дела такая-то, что происходит? Он же, Иоанн Дамаскин, пишет. «Причащением же называется потому, что через него мы причащаемся божества Иисуса. Через них, хлеб и вино, мы делаемся участниками божества Христова». Вы слышите? В чем суть дела-то? Что эти вот это католические богословы – это грубятина. Во что превратили? Семен Новый Богослов пишет. «Если едущий его плоть и пьющий его кровь имеет жизнь вечную, мы же, если вкушая их, не чувствуем, что в нас происходит что-то большее, чем при вкушении чувственной пищи, и не принимаем в сознание иную жизнь, значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно Бога». Хлеба, но без Бога. Слышите? Простого хлеба ничего не произошло. Он же пишет, «Ибо не в одной воде крещения заключается наше спасение, но и в духе. Таким же образом, не только в хлебе и вине причастие дается отпущение грехов и приобщение жизни, но через таинственно и неслитно соприсущее и смешивающееся с ними божество». Вы же видите, оказывается, что с хлебом и вином-то происходит. А оказывается, неслитно соприсущее, неслитно и смешивающееся с ними божество, с ними, с хлебом и вином. Григорий Палама: «Сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри божества». Не невареного мяса, какой ужас, причащаемся мы, а с этим хлебом и вином соединяется божество Христа. Ибо, он пишет, Господь посредством всего хлеба даровал нам соединение с Ним. Ефимий Зигабин, вам известный византийский экзегет, писал о святых дарах: «Смотри, как из естественных они становятся сверхъестественными. Естественны вкушение предлагаемого хлеба и питье вина, а сверхъестественны их действенность и сила». Поняли, да? В чем же, почему, что такое, мы говорим, что это истинное тело, истинная кровь? Потому что с ними их воспринимает божество Христа. А поскольку Христос – это уже Бога-человек, то, следовательно, соединяясь с божеством Христа, мы приобщаемся Его тела и крови. Ибо все, с чем соединяется божество Христа, является Его тело и кровь, Его плоть.